тема, да, такой наш официальный эфир, тема отклонений бюджета строительных проектов. Это был исследовательский проект в ассоциации, то есть у нас группа волонтеров объединяется в проекты по интересам, исследует ту или иную тему, в этот раз бюджет строительных проектов, и после этого презентует решение, собственно, о процессе которого можно участвовать в дискуссиях и в обсуждениях. Мы рады всех видеть. Андрей, Юрий, буду передавать вам слово, тоже представьтесь, расскажите о себе, и будем переходить к главной теме.
Да, давайте я начну. Добрый вечер всем. Вечер такого сложного дня, в том числе там, рабочего. Очень рад всех видеть и рад, что присоединились люди неравнодушные к деньгам, деньгам в строительстве, вот, потому что о них мы в первую очередь будем говорить. Немного предыстории, как родилась эта тема и о моем опыте. Я занимаюсь управлением проектами и оценкой стоимости проектов уже более 15 лет. В различных компаниях работал, в международных компаниях, российских. В общем, от стройку знаю от, условно говоря, рабочего, когда я носил кирпичи на стройке Царицына, до руководителя стратегических проектов миллиардных долларов эквиваленте в компании «Еврахим». Сейчас своя компания, которая занимается непосредственно стоимостным инжинирингом. Мы там делаем все, что связано, рассчитываем все, что связано со строительством, аудиты различные, оценка на разных стадиях и прочее. Вот. Откуда родилась тема? Мы с Вадимом Богдановым, наверное, 2 года назад познакомились, вот, и сразу же что-то коснулись темы бюджетов. И очень много манипуляций, много различных разговоров о том, на какой стадии, какие отклонения, как отклоняется та или иная стоимость, статья бюджета и прочее. Существует не так много, на самом деле, в мире организаций, которые хоть как-то говорят какой-то там показатель отклонения по стоимости, который допустим на разных стадиях. В частности, это, наверное, AEC, одна из них, и наиболее используемые в России по отклонению бюджетов на разные классы оценки. Вот. Но решили понять, а что в России? Какие реальные отклонения на проектах в России бывают? Какие причины? Вот. И как с этим бороться? Собрали команду волонтеров. То есть, как Анна уже сказала, волонтеры абсолютно безвозмездно по вечерам, дням и так далее, ночам работали над этим проектом. Замечательная команда, и один из самых главных профитов всего проекта – это знакомство с замечательными людьми. Вот как Ирина Иванова, опыт вы можете сейчас видеть, а также потом посмотреть презентации. Замечательный специалист в сфере больше образования, да, обучения вот этому направлению. Юрий представится чуть позже сам, вот скажет несколько слов. Волчков Сергей – это мегаопытный специалист, который добавлял мудрости в проект. Сергей непосредственно принимал участие как один из самых активных и живых людей на проекте. Андрей Каменский – бесценный опыт внес, и главное, что он практик, прямо сейчас работает практически на стройке, вот, и я надеюсь, он подключился и тоже сможет поучаствовать в дискуссии и внести свой вклад даже в этот вебинар. Вот, я просто организовывал весь процесс, инициировал его, больше особо говорить не буду. Давайте, может быть, Юрий представится, чтобы сразу мы этот вопрос прошли. Юрий, пару слов о себе.
Добрый вечер всем. Моя личная персональная презентация очень похожа на Андрея, потому что я с самого своего начала трудовой деятельности занимался стройкой от рабочего мастера, начальника участка, потом был начальником ПТО, начальником отдела, генеральным директором, собственником бизнеса, и все время так или иначе занимался вопросами стоимости. Как комплексной стоимости, так там, сметной стоимости, оценкой проектов. Последнее мое место работы было в найме. Это холдинг AEG, где я был руководителем плана экономического департамента и руководителем проектного офиса. Вот, соответственно, вот сейчас уже год фактически работаю скажем так, по своим проектам совместно с компанией Irbis. Это инженерная компания, где я занимаюсь проектом FiDevelopment, и в компании Carte Development, это моя компания, которая занимается развитием территорий как застроенных, так и незастроенных. Вот, соответственно, когда мы с одним из моих коллег разговаривали, что для меня оценка стоимости, для меня это не только профессия, это увлечение, это наука, это предмет глубокой страсти, наверное, потому что все, что новое появляется, все, что каким-то образом влияет на стоимость, или мы можем влиять на стоимость, всегда является предметом моего изучения.
Спасибо. Итак, начнем. Наш вебинар будет разбит на две части. Первая часть будет посвящена непосредственно исследованию, а вторая по результатам исследования, те проблемы и ошибки, с которыми мы там столкнулись и их увидели, как с ними бороться. Вот. По первой части больше буду говорить я, а во второй Юрий расскажет о тех практиках, которые были в рамках исследования, а также будет возможность у вас задать вопросы и в рамках живого обсуждения, обмена опытом, обменяться какими-то практиками мнений. Итак, в рамках нашего исследования сейчас мы опросили около 80 респондентов, и 60%, там 62% были со стороны заказчика, 38% со стороны подрядчика. Помимо просто респондентов, которые отвечали на опросы, мы провели 10 глубинных интервью с экспертами, которые откликнулись, во-первых, изъявили желание, во-вторых, являются действительно практиками, экспертами в этой области. В основном были представлены специалисты из области промышленного и жилого строительства. И с точки зрения бюджетов проектов, большинство проектов – это свыше 1 миллиарда рублей, то есть 1 миллиард рублей выше. Вот в таблице можно посмотреть, большинство было промышленное строительство, и самое главное, что, извините, перескочил, самое главное, что надо отметить, что в промышленном строительстве почти все проекты превышают бюджет. Но также в промышленности наблюдались моменты, когда была экономия по бюджетам, такое же было в гостиничной недвижимости. В остальных областях практически, кроме инфраструктуры, такие случаи вообще никогда не случались. То есть в выводах еще будет, что на самом деле практически 90% проектов, 90%, выходит за рамки бюджета. В первую очередь можно говорить о том, что это связано с инженерными сетями, архитектурными решениями и в меньшей степени уже основание фундамента, несущей конструкции. То есть это самые такие области под риском. На самом деле, когда глубинное интервью, в частности, я проводил с респондентами, почему инженерные сети? Потому что очень много проектов, из тех, которые в том числе здесь представлены, начинают реализовываться и утверждаются бюджеты на стадии проектной документации, когда инженерные сети, в недостаточной степени разработаны. И очень редко бывает, когда есть аккуратные, так скажем, спецификации, можно это оценить. И поэтому, с одной стороны, логичный результат, с другой стороны, почему-то с этим ничего не делают. То есть очень мало заказчиков, которые у нас есть, и которые заказывают сделать такую детальную проектную документацию, еще не рабочую, но более детализированную. То есть не борются с этим. И также никто не закладывает непредвиденные расходы. То есть все мы знаем, что в нормативке, в российской, максимальное, что можно заложить, это 3% на непредвиденные расходы. Да? Но коммерческой, так скажем, составляющей, вот из моей практики, максимальное, что закладывают, это 10%. Вне зависимости от того, какие происходят риски на проекте. Вот даже в целом опрос показал, что большинство респондентов закладывают от 5 до 10%. То есть это вот такой диапазон, который в практике встречается. Я встречал в своей практике, особенно на международных проектах, когда закладывалось более 50% непредвиденных расходов. То есть здесь мы видим, что где-то 3 проекта более 20 закладывают, хотя у нас достаточно много промышленных было и инфраструктурных проектов, где существенная степень неопределенности. Люди в достаточной степени не закладывают непредвиденные расходы. Вот это одна из причин, почему проекты выходят за пределы бюджета. То есть на самом деле риски в наших проектах, связанные с различными обстоятельствами, тем более в России, всегда недооценены. И максимум, что, на что рассчитывают управляющие проекты, в частности, это около 10%. И в глубинных интервью мы тоже это увидели. Также очень забавно получилось, что разлет с точки зрения точности оценки и превышения бюджетов сложился таким образом, что чем больше бюджет, чем больше наш бюджет, тем больше вероятность отклонения. А также, на этом графике не видно, чем больше закладываются непредвиденные расходы, тем выше также отклонение. То есть в выводах мы там увидим, как мы сформулировали с командой, что сколько денег не дай, все потратит. Какие же на самом деле причины и с какими причинами сталкивались? Сталкивались в том числе наши респонденты. Самое частое, не так сильно влияющее, но часто встречающееся, это некорректное определение размера страховой части бюджета. То есть кто-то говорил, что либо вообще не закладывали, либо закладывали, но какой-то из департаментов говорил, что мы столько никогда не пропустим, потому что у нас есть какой-то регламент, о расчетах рисков мы вообще не говорим. Существенно также оказалось с точки зрения частоты и одновременно степени влияния – это изменение требований к результатам в ходе проекта. То есть это управление изменениями, которое вот каждый, кто с кем мы проводили глубинное интервью, сказал, что никак не управляют изменениями. То есть это никак не фиксируется практически. Максимально это в протоколах, оценки изменений никто не делает, хотя формально все говорят, да, конечно, мы изменения не управляем. Но де-факто никто этого не делает. Все об этом говорят, что это одно из самых важных вообще на любом проекте управление изменениями, в том числе и оцифровкой, но почему-то никто не делает. Также очень важно, что часто бывают давления представления оценки, то есть достаточно большая такая, ну, часто встречающаяся вещь, когда какой-то из специалистов приносит руководителю бюджет, да, и руководитель почему-то видит неожиданную для него цифру, и начинается на самом деле давление, прямое давление. И поэтому там, личная моя рекомендация, и, там, с кем бы я не общался, в том числе там, с собственниками девелоперских компаний, что максимально независимый должен быть департамент, который производит оценку, и подчиняться непосредственно там, высшему руководителю, да, и собственнику бизнеса. Тогда есть возможность избежать от этого давления на этого специалиста. Да, понятно, давление всегда присутствует из-за того, что если будет ошибка в бюджете, то это его ошибка, а если попали в бюджет, то он просто угадал. Это, ну, постоянная такая история. Вот. Но, тем не менее, максимально независимый должен быть специалист. Вот. Управление рисками практически не существует. Все отмечали, что политические риски очень сильное влияние оказывают в тот момент, в частота появления, все-таки почему-то сдержанно при ответах говорят на этот вопрос, что, ну, частота появления на пятерочку, средняя. Хотя на самом деле, мне кажется, для нашей страны это уже как бы почти в любом цикле, если цикл брать 5 лет, что-то такое происходит, что сильно влияет. Да, основные выводы по отклонениям я в процессе в целом обозначил, да, это то, что более 88% с превышением бюджета. Непредсказуемый самый это промышленное строительство, которое действительно обусловлено тем, что технологии всегда разные, практически невозможно сделать какие-то там типовые решения, замоделировать что-то, да, чтобы можно было точно считать, там, очень мало бенчмарков, то есть практически сложно взять бенчмарк, условно говоря, горно-газительного комбината, потому что там куча параметров, которые сильно влияют на каждый из производственных переделок. Вот. Ну и инженерные сети и архитектурные решения – самые такие непредсказуемые позиции, по которым наибольшее отклонение. Вот. Какие же рекомендации, что делать с этим? Тут я передаю слово Юрию, который начнет этот блок, который впоследствии должен перейти в нашу дискуссию. Да, Юрий, я буду листать.
Я хочу предупредить, что у меня какой-то нестабильный интернет, потому что если я пропаду, то Андрей там подключается, да, и продолжает, да, скажем, упавшее знамя поднимает. Вот, соответственно, по результатам опроса собрали основные рекомендации, скажем так, или методы борьбы с отклонением бюджетов у респондентов, которые можно разбить на две части. В части планирования и в части исполнения. Соответственно, здесь они все видны, можно там посмотреть потом в презентации более подробно. Вот они ничем там глобально не отличаются, это стандартный профессиональный подход в управлении бюджетами. Соответственно, я хотел бы немножко в следующем слайде обратить внимание на стандартные подходы, которые можно применить в части управления бюджетами. Здесь можно говорить о том, что каждая идеология, методология, будь то ISO или RIS, или классификация проектного управления PMBOK и так далее, они все в той или иной степени захватывают и закрывают вопросы ценообразования, управления стоимостью, ну и в том числе управления рисками. Вот. Но, на мой взгляд, та технология, которая предлагается Ассоциацией стоимостных инженеров, она наиболее прикладная, скажем так, менее универсальная, чем PMI-бог, допустим, да, она более прикладная, и там есть те ключевые вещи, которые оказывают влияние, реальное влияние и дают инструменты оценки управления стоимостью, как, допустим, прогрессивное пакетирование работ, да, цикл управления стоимостью. Вот поэтому вот в следующем слайде я бы хотел как раз остановиться именно на терминологии Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга. Они есть переведенные издания, в котором достаточно подробно расписан подход с методологией, с схемами. Соответственно, какие основные моменты используются в технологии управления бюджетированием в стоимостном инжиниринге? Это бережливое строительство, функциональный стоимостной анализ, ценностно-ориентированный анализ. Соответственно, те приложения, которые есть в презентации, можно отдельно, наверное, будет скачать, это просто сканы из учебного пособия по PCM, которые в виде схем описывают тот или иной блок. Собственно говоря, управление рисками, там тоже есть отдельные приложения в виде схемы. И все, собственно, указанные в вопросе практики можно разделить вот как раз вот на эти блоки с указанием блок-схемы, которая описывает каждую технологию. Следующая вещь, которую мы хотели бы рекомендовать с точки зрения повышения управляемости бюджета, снижения рисков отклонений, это применение лучших практик. Наиболее хороший и продвинутый пример такого применения – это ассоциация строительных заказчиков и генподрядчиков в Северной Америке. Она включает в себя все крупнейшие компании-застройщики Канады, США. И туда входят консалтинговые компании, проектные институты, все крупные заказчики, в том числе государство. Здесь приведены отдельные блоки, по которым разбиты лучшие практики. Это, собственно говоря, взято с сайта, который указан здесь, строительный институт Техаса. И в следующем слайде мы можем посмотреть, какой эффект дает применение этих лучших практик. Как мы видим, каждый из блоков дает достаточно сильный экономический эффект. И здесь надо рассказать, что, собственно говоря, такое лучшие практики с точки зрения Института строительного, да, Остина. Все организации, генподрядчики, заказчики, которые входят в эту ассоциацию, они дают применение как технологий, так и стоимостных решений в свою базу данных. И, соответственно, новые проекты, которые запускаются тем или иным членам этой ассоциации, они могут быть проверены, ну, с точки зрения аналитики, бенчмаркинга, да, и эффект, который получается с учетом применения этих лучших практик, он визуально очень нагляден, и статистики показывают, конечно, колоссальные результаты. И надо понимать, что это все-таки, допустим, не тот уровень зрелости, как наша строительная отрасль. Все-таки строительство, индустриальное строительство, прежде всего США, Канады, оно далеко впереди с точки зрения применения проектного управления и бюджетирования, но даже здесь имеется вот такой вот экономический эффект. Здесь я немножко хочу остановиться, отвлечься от международного опыта и рассказать о практике применения подобных технологий на примере двух кейсов. Есть такая московская компания, она, на мой взгляд, считаю передовой с точки зрения управления проектами цифровизации, прежде всего, корпоративной системы управления, в том числе бюджетирования и BIM-технологии. Это компания iBIM. И на одной из презентаций выступали представители группы компании «Основа» и питерской компании застройщика «Ирбиай», где, собственно говоря, показывали результаты внедрения комплексного управления, в том числе, прежде всего, экономический эффект для службы заказчика, для заказчика, застройщика. Соответственно, в течение от 6 до 12 месяцев занимал процесс программы внедрения изменений как на этапе предпроектном, так и на этапе управления строительством, технического контроля. И, соответственно, эффект мы можем посмотреть, что было уже реализовано как на группе компании «Основа», так и на следующем слайде группы компании RBI. Да, мы видим, что практически все блоки управления строительством были оцифрованы, и эффект составил следующий. Да, мы можем сказать, что точность прогнозирования бюджета на этапе запуска строительного проекта составляет от 3 до 5% на этапе завершения. На мой взгляд, это компания, которая занимается полным циклом девелоперских проектов жилья. Это все-таки не инфраструктурный проект, это не добывающая отрасль. Здесь можно сказать, что все-таки как-то больше накоплена база, да, и собственная база. Но все равно, на мой взгляд, проект, который длится там 2-3 года, достигает точности прогнозирования бюджета, соблюдения бюджета 3-5%, ну, это здорово. Соответственно, те технологии, которые были прописаны как в методиках лучших практик, так и технологии ESE, они, соответственно, здесь все применены. Может быть, они называются по-разному. Вот. Но, в принципе, суть одна и та же. Комплексное управление стоимостью, реализованное в том числе и в отечественных компаниях, показывает существенное повышение управляемости бюджета. Ну, собственно говоря, выводы, наверное, здесь лучше Андрей скажет. Я добавлю от себя, какие лично я выводы из этого исследование получил. Вот, и, может быть, мы там потом что-то друг другу добавим.
Да, ну смотрите, Юрий правильно сказал про практики международные и что они действительно имеют эффект. За последний, наверное, месяц с двумя компаниями общался, российскими, большими, у которых большая инвестиционная программа, и мы дискутировали насчет того, что они говорят, нам надо методику сделать, нам надо регламент сделать, нам надо сделать кучу бумаг для того, чтобы внедрить изменения. Мы такая особенная компания, у нас все не как у других, поэтому нам надо для себя сделать свой инструмент. Как вы, вот вопрос ко мне, как вы, что вы используете? Я говорю, ну, мы ничего не используем, вот есть сайт. Вы заходите на сайт, берете документы уже готовые, если они на английском языке, ну, там, в частности, LHTM RSS, да, по всем направлениям, по оценке бюджета, по контролю бюджета, по оценке риска, по оценке изменений, все есть. Ничего не надо придумывать вообще. Надо делать. Надо просто делать, внедрять. Вот Юрий правильно сказал, ну, это проект изменений. Проект изменений людей, подхода людей к оценке, подхода людей к контролю. 6-9 месяцев – это хороший срок на такие изменения. На самом деле, там, это может быть там, и 2 года, в зависимости от того, какая инвестиционная программа, какая сложность, да, и сколько у вас. Но это надо просто делать. Вот. А почему-то бюджет получается таким образом, что он как такой некий мячик, который часто во многих организациях передают. На начальной стадии делают оценку какой-то там инвестиционный департамент. Взял, сформировал какой-то мячик, снежок или еще что-то и бросает его потом в управление проектами. Управление проектами не знает, что с ним делать, тоже такие, о, это нам дали такой снежок, ну, какой есть, такой есть, дальше посмотрим. Он потом, конечно же, обрастает, становится все больше и больше, пока не становится там комом проблем, потому что на этапе, когда происходит проектирование, оно тоже в основном оценка бюджета происходит такими большими шагами. Там, условно говоря, ТЭО разрабатывается, какой-то проектный институт его рассчитал, и вся проектная команда и многие, там, кто находится в проекте, говорят, это они рассчитали, и это очень, очень удобная, крайне удобная позиция. Они рассчитали, мы берем это, какой-то бюджет опять, он опять-таки не наш, он как-то в сторонке стоит, не принимают его, то есть везде пишут отписки, что вон тем-то рассчитан, не нами. Дальше живут с ним потом, так, проектировщик у нас появился, давай, проектировщик, посчитай. Проектировщик насчитывает что-то, опять, это не их бюджет, они не считают, да, проектировщик посчитал, о, вышел на 20-30% больше. Кто виноват? Никто не знает, кто виноват. Мы как раз-таки обсуждаем вот, с коллегами там, в течение месяца, как я сказал, что это на самом деле самое главное, это должен быть последовательный, постоянно последовательный процесс и управление изменениями не только, когда происходит строительство, но и когда проектирование. Это наиболее важным является, чтобы тот бюджет, который изначально был сформирован, пусть это там инвестиционщики придумали еще что-то, да, но когда он появился, должна быть либо группа внутри, либо специалист какой-то, да, в зависимости от размера проекта, который будет вести этот проект во время проектирования, будет сигнализировать, что те изменения, которые вносятся в проект уже на совещаниях, чертежах, они влияют на бюджет, они сразу влияют на бюджет. Также необходимо прорабатывать различные варианты, да, различные альтернативы, чтобы можно было этот бюджет оптимизировать в случае, если мы видим, что в какой-то статье непредвиденно у нас происходит превышение. То есть на самом деле это такой, это постоянный контроль, который требуется и который вот как раз-таки в 90 случаях проектов не происходит. Происходит, вот как я сказал, ТО, ПД, РД и все. Там дальше либо проект умирает, который был изначально там окупаемый, да, либо такие, ну ладно, окей, пересчитали. Так бывает, так всегда. Вот такое, так всегда, всегда ошибаются, поэтому давайте так жить. То есть, чтобы исправить эту ситуацию, это должен быть последовательный процесс контроля изменений. Вот на самом деле это одно из самых важных, что есть в управлении бюджетом. Контроль его изменений. Особенно, когда мы говорим о точности бюджета, и вот ну, там, на международных тоже сессиях обсуждали, что... И когда спрашивают, а как вы рассчитываете бюджет, насколько точно, какое попадание, да, там, когда вы вначале посчитали, сколько процентов будет отклонение? Я не знаю. Невозможно сказать, какое у вас будет отклонение по управлению вашим проектом. Как вы будете им управлять? Кто будет им управлять? Какая схема реализации будет проекта? Бюджет в целом и вот эти цифры – это отражение вообще всех элементов управления проектом. Вот это отражение его. Вот, а не обратная ситуация, что как-то кто-то оценил, и вот он предугадал, что будет происходить с этим проектом. Вот, поэтому последовательный процесс управления изменениями, который все говорят, но никто не делает. Вот, поэтому это самая важная такая особенность. Еще хотел добавить, стандарт мелькал в презентации RICS, но он не совсем RICS, это международный стандарт управления затратами, International Cost Management Standard. Буквально сейчас у нас проект в Саудовской Аравии, и применение вот этого стандарта со стороны, в том числе, заказчика, позволяет, ну, так как мы тоже его применяем в своей деятельности, позволяет говорить на одном языке. Это очень большой плюс для проекта в целом, То есть даже на российских проектах бывает так, что когда компания существует в парадигме и какого-то бюджета сформированного, там название может быть, какой-то бюджет инвестиционных затрат, еще как-то там опература сокращения, различные декомпозиции затрат, уходит достаточно много времени, чтобы объяснить, а кто, что куда включен. Да? А тут мы с коллегами, там, не знаю, за один день разобрали весь бюджет, который нами был посчитан, мы смогли им просто рассказать, что где, да, потому что они видели это в единой структуре. Поэтому стандарт SMS – это одна из тех лучших практик, которые можно применять прямо сейчас, вот, прямо на любых из ваших проектов, если у вас нет сложившейся суперсистемы, которая настроена как часы и работает по управлению бюджетом. А такого, скорее всего, нет. Вот. Теперь Юрий.
Присоединяюсь к вышесказанному. Хотел немножко добавить. В одном из учебников постсоветского периода, там конца 80-х, по сметному делу, была одна фраза, которую я помню до сих пор. Смета – это уникальная догадка. Соответственно, любой бюджет – это уникальная догадка. Здесь Андрей правильно сказал, что здесь нужно, нельзя, точнее, смотреть бюджет и управление стоимостью в отрыве от всей организации в целом. То есть мы должны понимать, что уровень зрелости организации, он диктует, собственно говоря, бюджеты к управлению стоимостью. Если технологии управления всей организации, технологии проектного управления в компании либо отсутствуют, либо в зачаточном состоянии, отдельно заниматься внедрением высокоуровневых технологий структуры управления бюджетами, ну, достаточно проблематично. Поэтому здесь есть очень важный момент, с которым я сталкиваюсь регулярно, когда провожу там консалтинговые какие-то проекты. Я бы это назвал бесшовностью бюджетов, бесшовностью структуры бюджета. То, что вот Андрей сказал, где-то его называют классификатором, где-то называют структурой бюджета. То есть основная задача при постановке бюджетирования, при формирование бюджета – это обеспечение единообразия структуры бюджета в части стадии проекта, в части срока проекта, в части получения исходной документации из BIM-модели, допустим, либо из проектной документации и, собственно говоря, бюджета. То есть вот эта история с прогрессивным пакетированием работ, где в одном пакете сведения об части работ, саккумулированные в части срока, в части состояния по бюджету и так далее, они, соответственно, позволяют управлять проектом как на ранней стадии укрупненных показателей, так и на этапе даже сдачи. То есть управлять этапами, горизонтами работ, захватками и так далее, имея срез по этому конкретному виду работ, и в деньгах, и в сроках, и в качестве. И это все завязано на классификатор. Иногда в компании не понимают, зачем нам нужен качественный классификатор. Зачем нам 5, там, 6 уровней, да, глубины этого классификатора. Но когда мы говорим, что вы подойдете потом к выгрузке из модели, когда вы подойдете к директивному графику производства работ, которым будут конечные исполнители, когда вы подойдете к исполнительной документации, когда вы придете к актированию работ, да, вот этот глубоко проработанный классификатор, обеспечивающий бесшовность и пакетирование, да, работ, он сэкономит и время, и обеспечит очень высокую прозрачность всего процесса. Не только бюджета, но и сроков, и качества, и тендерные процедуры. На самом деле это очень такой синергетический эффект, если мы говорим о том, что в бюджет мы можем заложить ту структуру, которая закрывает все параметры управления стройкой там, или в целом проектом. Да? И тогда, когда люди понимают, что подобное сравнивается с подобным, все участники процесса, все стейкхолдеры разговаривают на одном языке и понимают, что и сроки, и затраты, и качественные показатели относятся к одному и тому же блоку у всех, да? То, соответственно, эффективность существенно повышается, и проявление ошибок общения, да, коммуникативных ошибок, оно существенно меньше. Это вот как раз вот эти пресловутые транзакционные издержки, о которых Андрей уже сказал, да, это давление с целью искажения бюджета, изменение требований в ходе проекта. Это ведь ну, не объективные же вещи, да, это, как правило, то, что люди забыли, по ходу дела придумали, неправильно поняли, оппортунистические какие-то вещи, да, закрывая собственные ошибки, получая какую-то свою личную, персональную, профессиональную выгоду и так далее. А если мы в ходе составления бюджета и управления всей организацией, управления проектом, ставим такую систему, которая позволяет на бенчмаркинге, на аналогах эти манипуляции выявлять, то это инструмент качественного повышения не только бюджета, но и проекта в целом.
Да.
Спасибо большое. Да, коллеги, я ждала, чтобы вклиниться. Спасибо большое. На самом деле я управляю строительными проектами уже 10,5 лет. И для меня тема управления проектами в строительстве всегда очень горячая. Я думаю, что для коллег, кто с нами сегодня в онлайн-эфире, то же самое. И поэтому пока я задаю свои вопросы, у меня их уже накопилось тут 4 штуки, очень хочу узнать мнение участников, я попрошу наших коллег, кто с нами в зале, написать, вот прям просто своими словами, а как у вас сейчас управляют бюджетом проекта, то есть что для этого делают, это есть какой-то расчет бюджета, или же это, не знаю, какой-то файл Excel, или есть отдельный экономический департамент, который этим занимается, или этим занимаетесь лично вы, это первый вопрос. А второй вопрос, как следят за отклонениями и следят ли за ними? Вот, мне просто интересно, да, что ответить наши ребята в зале, потому что это очень важно, и я могу сказать по своему опыту, когда я работала в роли руководителя проекта, вопрос в подрядной организации, вопрос отклонения бюджета был очень важный, и там, в том числе, директор компании всячески на любой встрече говорил о том, что это прям, ну, чуть ли не самое важное, зачем я должна следить в этой роли. Вот. А второе, когда я работала со стороны непосредственно заказчика, более крупной организации, вот там мне кажется, что вопрос отклонения бюджетов и контроля за этим счастьем был не такой уже горячий и яркий, как мне кажется, в том числе потому, что вот эта лишняя прозрачность, она могла подсветить непрофессионализм многих участников процесса производства всех работ. И на этапе проектирования, и на этапе реализации, и на этапе контроля, да, за реализацией. И вот таким образом, на мой взгляд, это субъективное мнение, был такой, знаете, негласный сговор, что лишний раз показывать наши изменения, и тем более заниматься управлением этими изменениями, это как будто, ну так, пилить сук, на котором сидишь, да, или там подсказывать, что вот подсвечивает свой непрофессионализм. Субъективное мнение. Вопросы. Это как раз вопрос, взаимосвязанный с моей такой преамбулой. Как вы считаете, с точки зрения... Вот здесь прозвучало, да, у Андрея фраза в том числе, что не управляют изменениями, не управляют рисками в строительстве. Я прям всячески поддерживаю, в том числе даже крупные застройщики, их таблица с рисками, она вся находится в менее актуальном состоянии, нежели чем таблица с загрузкой ресурсов из человека часами, сколько, в общем-то, выработал. Это обновляется постоянно, а вот что касается бюджетов, рисков, не так регулярно. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, то есть, почему в том числе компании девелоперские, которые в первую очередь заинтересованы в своей коммерческой прибыли, да, деятельности, при этом не делают фокус внимания на риски и на управление изменениями в связи с этими рисками, в том числе. Ваши гипотезы. Мы не угадаем наверняка, но гипотетически.
Ну, первое, что приходит в голову о том, что я говорил, да, это общий уровень зрелости компании. Угу. Да, есть масса компаний, в том числе и крупных, где, во-первых, есть такой семейный принцип, да, есть собственник, и есть на ключевых позициях друзья, родственники и так далее, которые уже давно работают так, как работают, считают, что лучший враг хорошего, это их вотчина, не нужно все выводить в цифру, зачем нам отклонения мониторить, не дай бог, особенно ежедневное, там, ежемесячное и так далее. Все идет, как идет, а вот если не получилось, ну, все вокруг враги, а мы хорошие.
Можно ли это сказать, что это страх признать свою ошибку?
Безусловно. То есть вы понимаете, что в любой компании единственный человек, который заточен на результат, это собственник, это акционер. Так. Да, команда топ-менеджеров во главе с генеральным директором SEO, да, они преследуют цели прямо противоположные. Любому SEO, любому руководителю проекта, любому держателю ЦФО выгоден большой, комфортный, согласованный бюджет, который желательно, чтобы платили здесь и сейчас, и еще лучше, чтобы не контролировали.
А что бы вы делали на месте руководителя проекта, который хочет контролировать бюджет, хочет отслеживать изменения, хочет, чтобы его было как можно меньше, хочет, в общем, сделать все классно, но при этом компания, в которой он работает в найме, на разных позициях, в общем, люди этого не хотят. Что ему делать? Учиться навыкам переговоров, аргументации, уходить в другую компанию. Как жить?
Здесь тоже такая палка о двух концах. Допустим, пришел квалифицированный, мотивированный руководитель проекта, который хочет наконец-то навести порядок и сделать показательный проект, в котором бюджет и управление проектом будет эталонным. Соответственно, во-первых, все на него смотрят как на врага, потому что с ним сравнивают. Раз. Во-вторых, собственник, видя, что все подконтрольно в его конкретном проекте, видит мелкие ошибки, которые раздуваются с конкурентами, другими службами и так далее. И, соответственно, через полгода выясняется, что у него ошибок полно было, пускай мелких, да, которые исправлены и так далее. А у других, те ошибки, которые там замели под ковер, которые будут видны при сдаче проекта и так далее, их нет. И в итоге как бы KPI-то, в общем-то, одинаковые. Да, он является раздражителем, ему постоянно каждое совещание прилетает как от субподрядчиков, так и от смежников, потому что он задает неприятные вопросы, почему,
да, да, да,
почему неэффективные проектные решения и так далее. Да? То есть здесь вопрос личностный, наверное. Насколько человек профессионально готов и ответственным, да, оставить свою позицию, быть профессиональным, в том числе и перед собственным, прежде всего, потому что он на самом деле является антагонистом в этой ситуации.
Так, ну, в целом, я просто тоже это ощущала и вижу сейчас среди людей, с кем я работаю уже как внешний консультант, но мне кажется, что в ряде случаев такие ребята выбирают либо два пути. Если им сейчас очень нужны деньги, их устраивает вознаграждение, они стараются подстроиться под те реалии, которые есть в компании. А если они больше нацелены на профессиональный рост, они либо ищут организации, скажем так, с более прозрачным менеджментом, да, как правило, находят либо иностранного, либо полуиностранного заказчика, либо их службу строительства, да, ну, какой-то местный такой территориальный орган строительства, не знаю, строит какое-нибудь предприятие, какой-нибудь заводу N, там вроде как можно какие-то знания применить. Хорошо, и есть, знаете, второй вопрос, он тоже такой дискуссионный отчасти. Вот у Андрея уже прозвучало про то, что почему, в общем-то, что есть такая история, что сколько денег не дай, все потратит, что чем больше ты откладываешь, да, финансов на отклонение, тем вроде как больше реально расходуется. Более того, у меня в одной из презентаций в тренингах, наверное, лет, мне уже кажется, 7 назад, у меня прям был такой слайд, на котором было написано, что в ряде случаев инвесторы в российский бизнес, не только в строительный, но в строительный особенно, они в целом не готовы вкладывать сразу много или считать бюджет с учетом, в том числе, страховых взносов, да, и в целом вот этих страховых историй, потому что говорят, что сколько я денег не дам, все равно построить не до конца качественно. Единственное, кто вот турки, да, смогли это немножко сбалансировать эту историю, но тем не менее, что вроде как европейский любой какой-либо заказчик, приходящий на российский рынок, периодически я слышала фразу, что я сколько денег не потрачу, ну вроде как, все равно будет сделано среднее, поэтому я лучше буду сразу тратить средний бюджет, ну, потому что выкрутится, и чего-нибудь мне все равно построят. Это ниже рынка, но чуть-чуть выше, там, но не столько, сколько бы я заложил, например, если бы работал в странах там, той же Юго-Восточной Азии. Для меня это было немножко, ну, как странно, потому что я считаю, что у нас отличные инженеры, что у нас классные, ну, мы, и что в целом мы отлично строим. Вопрос исключительно управленческий. Или вот эта вот история про то, что тратят больше, сколько не закладывай, это не только российские реалии, но и в целом международные.
Ну, давайте я скажу. На самом деле, скорее, это не только российские, вот из того, что как бы, мне известно, да, но все-таки вопрос системы, он существует, да, и если есть определенная система, и система сложилась, то расходование средств, ну, когда оно контролируется, оно будет в рамках тех параметров, которые заложены, это точно. Вот, пример многих организаций, которые там как и заказчики были, так, в которых работал, да, зарубежные, которые приносили систему сюда, в российские реалии, в частности, там, IKEA, можно так пример брать, в частности, ICOM, да, которые, приходя сюда, используя эту систему, успешно реализовывали проект. И никаких отклонений не было. То есть это не вопрос, это точно не вопрос как бы, ну, какой-то национальный, это вопрос системы. А вопрос национальный в том, что мы
не любим систему.
Мы любим системы, которые, где очень распределена ответственность, но в плане того, что люди берут ее, да, что она действительно таким образом. Мы любим топ-даун, как говорится, да, сверху, когда кто-то сказал, все сделали, все, кто-то принял решение за нас. Вот это такая национальная история.
Хорошие вот. Комментарии. Спасибо. Хороший комментарий, кстати, по поводу Икеи. Ну вот здесь тоже такой момент, если знаете эту историю, что первый объект, который строила Икея, это Икея Химки, ну и, собственно, Мега Химки, что у них там как раз-таки очень много лет они не могли подключить электричество центральное к зданию, да, и очень много лет здание эксплуатируют с помощью огромных ИБП, за которые они в том числе некорректно выплачивали по контракту, и человек, который отсудил у них через энное количество лет, кажется, через 11, порядка 60 миллиардов рублей, которому задолжала Икея. И в итоге строительство Икеи, вот той Икеи первой, считалось из-за этого отсуженного платежа, который они реально выплатили, одним из самых убыточных объектов во время строительства Икеи за всю историю их в мировой практике. И с тех пор они сказали, что если строить Икею в России, то первое, что мы должны сделать, это правило, ну, подключения внешних коммуникаций, потому что это не так просто, как нам можно... Пишут, что кейс питерской Икеи. Вроде кейс московской Химки, нет?
Ну, не важно какой. Важно, что там был принципиальный момент, что люди как бы не собирались давать взятку. Вот.
Ну,
и,
да,
в принципе, платили такие деньги. Это вопрос как бы другой, а вопрос принципиальный, вот, ну, как детали, если лезть.
Да, соглашусь.
Просто не собирались давать взятку.
Да, соглашусь. Это тоже, да, такой вопрос подключения. Ну, кстати, питерский интерес, мне казалось, что Химки, но окей, я проверю свои данные, я вполне возможно, что ошиблась. Интересно, вот здесь нам как раз Александр тоже пишет, что у нас чуть мало ответов, я думала, что сейчас коллеги поделятся, как контролируется бюджет. А вообще у кого-то контролируется бюджет? Давайте узнаем. Может быть, он просто не контролируется. Вот. Рассчитывал с использованием спайдера. Ну, в целом, да. Спайдер, окей. Я знаю, что в большинстве компаний все-таки опираются исключительно на сметный расчет, и, к сожалению, не всегда эти сметные стоимости, они как-то пересекаются с фактическим P&L или фактически с управленческим учетом, который есть, ну, в этом проекте, или есть даже в целой компании. Это тоже такая сложность, на мой взгляд. Так, хорошо. Коллеги, если есть какие-то вопросы, вы спрашивайте, пожалуйста, иначе я сейчас отпущу двух дорогих и ценных людей работать дальше. Значит, и у меня есть еще один вопрос в продолжении предыдущего. Можно ли, есть ли какой-то опыт, может, Андрей или Юрий у вас, что закладывали какое-то количество денег на риск, буферные деньги, и что это реально давало эффект с точки зрения управления стоимостью. То есть, что мы в итоге действительно вышли на какую-то стоимость, когда мы скажем, что мы построили в рамках запланированного бюджета.
Да, Юрий.
Естественно, что даже в структуре сводно-сметного расчета есть такая статья накладные расходы, да, или предвиденные затраты. Соответственно, как бы эти затраты, они регулируются, если мы говорим о бюджетном строительстве, своими нормативными показателями, если мы говорим о коммерческом строительстве, там есть свои корпоративные расчеты, без этого никак. Вопрос даже не в том, помогает или не помогает, а вопрос регламента использования вот этих средств. Это, наверное, более важный, может быть, и менее очевидный вопрос, но вот это, как практика показывает, решает, скажем так. Если есть бюджет, есть адекватные, понятные правила использования резерва бюджета, то это, безусловно, помогает руководителю проекта оперативно закрывать те вещи, которые к жизни необходимы для проекта, а собственнику или там владельцу проекта их менее болезненно переносить. Здесь вопрос регламентации взаимоотношений лица, принимающего решение, то есть держать этот бюджет и руководителя проекта.
Да, спасибо, спасибо. Вот здесь есть вопрос из аудитории, и, кстати, он у меня тоже крутился на языке, и к нему тоже есть предложение. Вопрос от Карины. Что делать, если мы ограничены бюджетом госзаказчика, ну, в том числе уже по сметам посчитали, у нас есть там всевозможные коэффициенты, которые мы учли. Есть ли инструменты, как расширять их бюджет?
Да, но давайте я попробую прокомментировать, но да, спасибо, Карина, за вопрос. Но на самом деле надо понять, что ограничены тем бюджетом, на основе которого заключили договор, очевидно, да? То есть заключили договор компания, вот я тут, наверное, специфику знаю, подрядная, в рамках какого-то бюджета. Перед этим была какая-то история. То есть, скорее всего, был расчет и предлагалось, вот у нас есть бюджет, просчитали по сметам, давайте берете, не берете проект. Ну, грубо говоря, да? Ну, может быть, Карина чуть контекста добавит. Но вот если, как условно говоря, совет какой, ну, на самом деле вот тут как раз-таки управление изменениями – это самое главное, что надо делать, и занимать жесткую позицию с точки зрения изменений со стороны заказчика. Да? Это вот часто, что я видел, да, это то, что происходит неконтролируемые изменения, что типа, ну, давайте сделайте, а потом мы как-то сделаем, а давайте вот тут поменяем, а тут большой начальник, а давайте… Давайте как-то не будем это фиксировать. Вы же знаете, все равно изменений не будет, а тут бюджета хватает, а потом как-нибудь мы допинг подпишем. Вот тут никаких потом как-нибудь, ну, то есть точно. Это точно всегда фиксируем, делаем, значит, подписываем доп. Соглашение. Нет возможности у вас подписать доп. Соглашение как госзаказчик. Не можете расширить. Не вносим мы это изменение, значит, и работаем так. Ну, то есть вот тут скорее жесткая позиция. Да, понятно, что там очень много, как в любом проекте, существует различных личностных вещей, которые нельзя упускать. Но, тем не менее, как бы, вот тут контроль изменений и контроль заказчика. Вот. А если контекст с точки зрения бюджета формирования, ну, тут на самом деле ну, два расчета надо делать. То есть расчет, понятно, там, который заказчик по там, сметным нормам, а далее... Вот это очень важно иметь внутреннюю структуру расчета себестоимости по классификаторам, чтобы как раз-таки эти риски минимизировать, чтобы понимать, где у тебя вот этот резерв на изменения со стороны заказчика, что ты можешь, чем ты можешь управлять. И, по сути, получается двойной учет с одной стороны, но с другой стороны ты реально управляешь этим бюджетом и реально можешь сказать, да, окей, я готов там профинансировать это изменение, потому что у меня есть вот такой резерв, я его заложил, я посчитал свою рентабельность проекта нормально, да. Окей, давайте пойдем. Очень, ну, есть такой пример, ну, не буду называть, но мы делали аудит генподрядчика, который вот в такой же ситуации был, он работал на коммерческих проектах, ну, всегда очень супер успешный, как раз-таки работал по международным классификаторам, все отлично контролировал. Но меняются у нас времена, большая структура, и многое происходит госзаказов, да, больше, там, вектор сменяется, да, с коммерческих на государство. Вот, и они пошли туда работать, там, с структурами Росатома, но имея вот свою внутреннюю структуру вот этого расчета себестоимости и прокручивая все проекты именно через нее, а потом уже делая вот эти сметы по сметным нормам, они все равно рентабельны на этих государственных контрактах. Потому что у них вся система управления, управления изменениями, она вот по своему классификатору, который отражает реальную себестоимость по реальным элементам затрат, где они могут ну, им управлять. Вот. А сметами управлять ну, вот, в той структуре, которая есть, сложно, возможно, кто-то делает.
Спасибо большое. На эту тему более развернут Андрей говорил в первом нашем эфире, который проходил, да, под его авторством. Там можно посмотреть. Я вижу, у Карины все еще поднятая ладошка. Карин, вы хотите добавить голосом? Если можете, то вот коротко спросите или уточните.
Да, спасибо большое. Добрый вечер всем. Я еще хотела задать немножечко более глубоко этот вопрос. То есть у нас в большинстве контрактов они просчитываются. Да, предварительный расчет идет, мы понимаем стоимость, которая будет. Но в контракте есть оговорка, то есть стоимость контракта приблизительно такая, но в дальнейшем это будет, соответственно, по сметам расчет происходить. И вот как понять, по каким сметам, то есть заложить вот эту историю. Здесь проблема заключается это больше даже в том, то, что мы можем рассчитывать на одну стоимость, а потом фактически, выходя из экспертизы, соответственно, нам стоимость-то она режется. И как вот эти риски минимизировать в данной ситуации? Спасибо.
Может быть, Юрий тут добавит, да?
Ну, практика показывает, если вы забираете контракт с проектированием, у вас еще нет сметной документации для определения начальной минимальной цены контракта с привязкой к каким-то натуральным показателям, то здесь вот то, что Андрей правильно сказал, расчет внутренней себестоимости по контракту нужно все-таки вести с максимальной привязкой к натуральным показателям. То есть там, к метру квадратному бетона, к метру квадратному фасада. То есть даже не имея проектной документации, рабочей документации, имею в виду, со спецификациями, прошедшей экспертизы и так далее, в самом начале пути при расчете бюджета, хотя бы укрупненно, вы должны понимать, на какие объемы вы выходите. И учитывая рыночную ситуацию, свой опыт, единичные расценки подрядчиков и так далее, калькулировать, исходя из этого. Соответственно, если у вас будут не биться объемы, изначально планировая и вышедшая экспертиза, у вас есть мощный инструмент для работы с заказчиком, говоря о том, что у нас изменились объемы. У нас изменились метры квадратные, тоннажи и так далее. Соответственно, здесь вы можете аргументировать как стоимостью материала, так и объема. Если вы делаете расчет просто укрупненно за сооружение по объекту аналогу, то здесь, конечно, сложнее. Здесь все-таки имеет смысл проработать проект более глубоко, используя классификаторы третьего, четвертого уровня, и выходить на стоимости на единичные показатели, насколько это возможно. Тогда вы хоть как-то себя обезопасите, прежде всего, в том числе и в работе с проектировщиками, когда вы начнете получать данные, там, спецификации объема от проектировщиков, вы будете сравнивать, насколько соответствует изначально планируемый объем работ с тем, который выдается проектировщиками. Если будет существенное отличие, да, вы на полном основании можете спросить, а почему, собственно, изменились, да, значит, может быть, были какие-то новые вводные от заказчика, и это является изменением уже технического задания, которое является основанием для пересмотра цены контракта.
Да, и это дает возможность, на самом деле, ну, более прозрачный там, собственный расчет собственной себестоимости, изложить жирок какой-то, да, а потом этот жирок раскидать уже в смете, которая по сметным нормативам. То есть, ну, как бы, чтобы не резала экспертиза, надо стараться как-то еще больше его смету, как говорится, раздуть заблаговременно, но понимая, как бы, внутренним расчетом, с чем ты работаешь. Вот. Вопросы есть еще?
Да, ну и, наверное, здесь самое, мне кажется, важное, просто мне кажется, в ряде случаев подрядчики иногда из страха потерять заказчика и контракт идут в такой проект с желанием, что типа дальше как-то этот вопрос изменится или что-то я там смотрю где-то себе доп выбить. Но чаще всего доп выбить не получается, образуются кассовые разрывы, и у маленьких заказчиков, у маленьких подрядчиков из-за этого происходит в том числе банкротство, которых, собственно, мы в России бьем все рекордовые банкротства строительных компаний в мире. Да, спасибо. Здесь есть, правда, еще вопросы, причем их несколько. Давайте начнем прямо вот с первого. Да, Василий нам пишет. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, не потеряли ли актуальность и применили ли в наших реалиях классы точности первый, там, пятый класс, основан на статистике Международной ассоциации развития стоимостной инжиниринга? Думаю, ответите, да, здесь просто быстро.
Угу. Да, давайте я попробую. Но на самом деле не потеряли. Ну, с точки зрения того, что действительно в зависимости от стадии реализации проекта мы имеем различное наличие исходной технической документации, да, и зрелости проекта в целом. И поэтому на самом деле и диктуются такие разлеты по стоимости в зависимости от класса точности оценки. То есть актуальность в принципе нет. Другой вопрос, как вы это используете? Да, то есть одно дело, что да, мы видим картинку, мы видим, какой у нас класс точности, ну а что дальше? Да? В любом случае, вне зависимости от того, что мы видим, какой у нас там класс, в зависимости от зрелости и наличия проектной документации, там, технической документации. Все равно нужна оценка рисков, да, понимать, что это за проект, да, какими может столкнуться непредвидимыми обстоятельствами и считать. В том числе, как одна из связующих, ну, как составляющих этой оценки, это то, а какие могут быть отклонения на этом проекте, да, почему мы думаем, что вот этот диапазон сюда подходит, да, потому что, ну, проекты абсолютно разные. Может быть, совершенно новая технология, которую никогда не использовали при, не знаю, переработке какого-то сырья, там, либо химический завод, либо еще что-то. А может быть, склад, который, ну, вот вчера построили, а завтра новый строят. А с точки зрения зрелости, ну, он будет там класс, там, разлет должен быть плюс-минус там, 50%, да, на самом деле там 5% должно быть. Вот, поэтому тут вопрос его применения, актуальность не потерял, да, а вопрос, как мы это используем. Ну, там классическое использование скорее, если это финансовая модель и проект предусматривает там окупаемость какую-то, как инвестиционный, то можно вот эти диапазоны брать для оценки чувствительности его на финансовой модели. Вот это такое, ну, прикладная вещь достаточно, то есть понимать, что вот мы можем в такие диапазоны пойти в целом, да, по нашему бюджету, и поэтому делается вот, чувствительность финансовой модели по капексу, капитальным затратам. Вот такое прикладное тоже есть. Вот Юрий может добавить из опыта.
Я бы еще хотел добавить буквально один момент. Все-таки принятие инвестиционного решения вхождения в проект при уровне погрешности там, минус 15 плюс 20% от оценки бюджета, оно в наших реалиях, ну, невозможно. Вот, поэтому здесь есть только один способ минимизации рисков и снижения отклонений. Это даже на ранних стадиях стараться делать декомпозицию работ как можно более подробно. Потому что, условно говоря, там 30-50 позиций с отклонением минус 15 плюс 10, да, они не все сработают. Но среднее значение в массе из этих 30-50 позиций даст более реальную картину, чем если мы просто оценим проект в целом по объекту аналогу. Работа на самом деле не такая большая, но повышение точности и снижение риска, она значительна. Особенно если вы вот эти 30-50 позиций по проекту раскинете по своим субподрядчикам, чтобы те сделали экспресс-оценку стоимости хотя бы укрупненно. Это займет, ну, условно, там, неделю-две, но это существенно облегчит вам задачу по принятию решения.
Однозначно, мне кажется, параметрическая оценка, если вы реально идете в контракт или там в контракт, ну, в сделку, которая близка к контракту, без параметрической оценки, но это практически самоубийство с точки зрения бизнеса, особенно если у вас там этот проект существенно отличается по деньгам, нежели те, которым вы руководили ранее, потому что есть шанс, что он просто сожрет весь, все те текущие, на которых есть шанс, что вы бы заработали. Вот, поэтому здесь прям вот как в точку однозначно. Коллеги, я вижу, что пока больше нет вопросов. Соответственно, я здесь пока вам отправлю анкету, чтобы вы нам запомнили обратную связь и написали нам и нашим участникам, как она нам с вами. Значит, я также вижу, ну вот мне кажется, что уже ответили, да, на этот вопрос, Василий. Я вижу, продублировали вопрос, но мы вот на него как раз только что отвечали, да, вижу, что в принципе мы ответили. Значит, я отправляю форму обратной связи, пожалуйста, заполните ее, там буквально 4 вопроса, на которые прошу ответить. А если пока нет вопросов больше, то я сейчас буквально подожду пару минут и буду отпускать наших гостей, да, потому что сегодня, правда, среда, центр недели. Значит, я от себя лично благодарю наших участников, напоминаю, что у нас абсолютно в открытом доступе есть результаты этого проекта. Коллеги, правда, ну, благодаря своему опыту, кругу общения проделали отличную большую работу, уникальную, 100% такого нигде больше нет на российском рынке, поэтому однозначно рекомендую посмотреть результаты и в том числе опираться на эту работу как на, ну, такой некоторый аналитический документ, почему нет, плюс вполне использовать как бенчмарк те ссылки, отсылки тех компаний, которые даны в кейсах в разборе, они наши, отечественные, всегда ищут бенчмарк, вот, пожалуйста, бенчмарк, вот. И к Андрею, к Юрию, я думаю, абсолютно спокойно всегда можно обращаться, да, в том числе за консультациями, привлекать компанию как внешних консультантов, я считаю, что это большая ценность, в принципе, в ассоциации, что есть возможность, ну, как, контактировать с людьми абсолютно разных специализаций и уровней профиля. Это супер. Я вижу, что пока вопросов нет, соответственно, буду постепенно прощаться. Я благодарю еще раз за то, что уделили время. Да, Андрей, есть вопрос? Я
готова. Да, хотел добавить, на самом деле, вот, Анна сказала, что пользуйтесь в том числе этим отчетом. Я просто подумал, что люди могут им немножко неправильно пользоваться и говорить, что, ну, видите, все ошибаются, все выходят за пределы. Надо ничего делать. Все нормально. Вот так не пользуйтесь, пожалуйста, коллеги. Лучше тот раздел, акцентируйтесь на разделе лучшей практики, чем эскиз. Вот. И поблагодарить еще всю команду я хотел бы. Вот Андрей здесь Каменский, Сергей Федичкин и Ирина Иванова, она под Сергеем Федичкиным номер два. Вот. Большое спасибо всей команде за работу проделанную. Вот, все.
Спасибо. Я тоже всегда, ну, у нас, кстати говоря, на сайте, тоже на сайте проекта вы сможете посмотреть все фамилии и, в общем, все, что у нас, все люди, кто участвовал у нас в рамках этого проекта. Скорее всего, в этом году еще будет запущено несколько проектов, поэтому, если будете получать рассылку, тоже сможете поучаствовать. Если вы очень умный, очень богатый, и у вас есть возможность выделять для этого время. Вот. Но, Андрей, это комплимент. Значит, и, соответственно, я все-таки за то, чтобы, ну, вклад и эта деятельность, она дает результат, и я надеюсь, что мы все-таки чего-то сделаем у нас в строительстве, чтобы было, ну, я за то, чтобы наши компании хотя бы не банкротились, а лучше зарабатывали.